В прошлый раз мы с вами занимались рассмотрением очень важного вопроса христианского понимания таинств и отличия этого понимания от понимания языческого. И в частности коснулись с вами вопроса, связанного с таинством крещения. Обратили внимание на то, что по своей внешней стороне таинство крещения, по существу внешней стороны, не очень-то отличается от тех омовений или баптизо, который мы находим в других религиях. В частности, мы видим это у кумранитов, где обряд омовения, с которым была связана мысль об очищении человека, душевно-телесном очищении человека, прослеживается достаточно очевидно и высказывается ими в их как раз вероучительных документах, вероучительных текстах. Тем не менее, существенная разница между нашими таинствами языческими очевидна. Главное заключается в том, что в языческих мистериях и различных таинственных, будем говорить, сакраментальных церемониях сам этот акт, само это действие носило магический характер, то есть оно действовало независимо от того, в каком состоянии нравственным, духовным находится данный человек. Именно магическое понимание всех этих сакральных таинств, оно окрашивает всю религиозную тематику, связанную с этим моментом в различных религиозных системах. В частности, касаясь таинства крещения, мы обратили внимание на то, что в христианстве первичным смыслом этого таинства является именно идея рождения, нового рождения человека. Рождение может быть даже более важного, чем само телесное рождение. Это рождение в чем заключается? В том, что таинственно человеку, принимающему это таинство с верою и благоговением, таинственно всевается некое новое семя, семя Христово. Духовное семя нового человека. Я вам приводил целый ряд святоотеческих высказываний, которые красноречиво говорят об этом. То есть происходит рождение нового человека. Чем оно обусловлено? Обусловлено не просто совершением, внешним совершением священных действий. Нет, нет. Помните, что говорил святой великий патриарх Иерусалимский Кирилл? Если ты лицемеришь, то люди тебя крестят, а Дух Святой крестить не будет. То есть само священное действие обессмысливается для человека. Если мы коснемся других таинств, то еще более сильным оказывается утверждение откровения. Апостол Павел пишет даже о том, что таинство можно принять во вред себе, кто ест или пьет недостойно. Помните, не просто даже суд себе едят и пьют, но многие из вас потому болеют и даже умирают. В таинстве человек соприкасается с самим Богом. С каким же чувством, с каким душевным настроением должен приступать человек к каждому таинству? Не к священному действию просто мы приступаем, а к самому Богу, присутствующему здесь и действующему в нас через это священное действие. То есть мы с вами какую основную мысль высказали? Что никакие священные действия, которые мы называем таинствами, не совершаются сами собою. Что католическое учение «ex opere operato» – это глубоко неверное учение. Не в силу совершенного действия Господь посылает определенный дар Святого Духа, а лишь тогда, когда есть и соответствующий духовный отклик человека. Почему? Епископ Феофан Затворник и писал, еще раз вам повторяю эти замечательные слова, «Надо при этом иметь в мысли, что всем умерти и греху через крещение ничего не бывает механически, а все совершается с участием нравственно свободных решимостей самого человека. Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи, и освящая таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нем грех. Самого же греха не изгоняет, возлагая на самого человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати. Вот оказывается, что происходит в таинстве. Нет никакого автоматизма, никакого магизма. Здесь человек становится другой стороной. Двустороннее это таинство. Богочеловечно всегда это таинство. И не может совершено быть таинство без человека. А вы знаете, как глубоко вкоренился этот взгляд на то, что можно совершить таинство независимо от человека? Вспомните нашу историю России. Как часто мы видим случаи, возьмите того же Ивана Грозного, когда жена не угодна, куда ее? В монастырь. Каким образом? Постричь в монахини. Неважно, хочешь ты или не хочешь. Постригли, все в порядке, никуда не денешься. Уж неужели можно так и в Царство Божие можешь завести? Раз и захлопнуть двери. Не выскочишь оттуда. Прям красота. Ну, хорошо. Теперь, я думаю, нам стоит немножко поговорить и о другом таинстве, аналоги которого, внешние, естественно, аналоги, мы находим у язычников. То же самое. Речь идет не о каком-нибудь таинстве, о величайшем, если хотите, о таинстве Евхаристии. Оказывается, вкушение хлеба, употребление вина в сакральном именно смысле, а не каком-нибудь, имело место и в древних языческих религиях, в частности, и на Ближнем Востоке, и у тех же американских различных индейских, допустим, племен, где этот хлеб назывался санку. Неудивительно, что это имело место. Хлеб и вино всегда были символами жизни и радости. И эти символы Христос не отрицает. Он берет именно тоже хлеб и вино, как таковые. Но посмотрите, какая разница между таинством Евхаристии и тем, что мы находим в тех же языческих церемониях. Там это было знаком приобщения к жизни, знаком приобщения к радости, знаком, если хотите, даже единства человеческого, общины, людей между собой. В христианстве мы находим совершенно другое. Но прежде чем сказать вам, как понимает православие это таинство, я считаю, что необходимым стоит вам напомнить о том, как смотрит на это таинство традиция католическая, традиция протестантская. А это довольно интересные вещи. Где-то с XIII века католичество уже сформировало ту концепцию понимания этого таинства, которого в церкви не было. Я дерзаю это утверждать и потом попытаюсь это подтвердить. Начиная с XIII века. В XVI веке уже эта традиция находит свое не только подтверждение, а утверждение на соборном уровне, такого высокого причем ранга, как Тридентский собор. Тридентский собор, вы знаете, это собор антиреформистский. В это время проходила эта реформация, и собор этот был призван поставить заслон реформации и еще раз напомнить христианам об истинах веры, как она понимается в католической церкви. В частности, Тридентский собор определял, через благословение хлеба и вина сущность хлеба целиком изменяется в сущность плоти Христовой, а сущность вина – в сущность его крови. Эта идея уже для XVI века совсем не была, как я вам сказал, новой. Например, по Фоме Аквинскому, в католической церкви святому, великому святому, Евхаристия есть убиение, заклание Христа, иммолацио Христи. Католичество все свое внимание обратило на вот эту сторону, что же там происходит с святыми дарами. И пришло к выводам, которые действительно заставляют задуматься. Вы все знаете этот термин «пресуществление». Что подразумевается под этим термином? В какой смысл вкладывается? Очень, оказывается, простой. В соответствии с теми философскими взглядами, которые были присущи данному периоду жизни католической церкви, происходящее в таинстве Евхаристии было интерпретировано следующим образом. Акциденции хлеба и вина, то есть евхаристических даров, остаются неизменными. Акциденции, то есть это внешние видимые свойства, которые доступны для наших чувств. Сущность же хлеба и вина, вот это материальная, то есть сущность хлеба и вина, полностью изменяются, превращаясь, если хотите, в сущность тела и крови Христовой. Таким образом, было объяснено, как это понимать, что мы причащаемся тела и крови Христовой. Оказалось так, когда мы говорим о том, что акциденции не меняются, а меняется существо, то это равносильно чему? Тому, что наши чувства не воспринимают того, что происходит в действительности с дарами. То есть, еще сказать точнее, у нас происходит обман чувств. Вот что стоит за этим пониманием. Почему можно усомниться в этом католическом понимании? По целому ряду, я бы сказал, присутствующих здесь моментов. Первое и, может быть, главное заключается в том, что по своей материальной сущности хлеб и вино ничем не отличается от сущности нашего тела, нашего с вами тела. Так как и наши тела ничем не отличаются по своей сущности от тела Христова. Лучше сказать, само тело Христова ничем не отличается от сущности всех наших тел. Афанасий Великий по этому поводу пишет совершенно определенно. Он пишет, «Дух Святой отличен от единства тварного бытия». То есть он утверждает ничто иное, как удивительную вещь, что, оказывается, тварное бытие, все тварное, по своему существу едино. Дух Святой отличен от единства, вы слышите, от единства тварного бытия. Тварное бытие в своем существе едино. Но он пишет и другие вещи, гораздо более еще сильные, о которых сейчас я вам сообщу. Он пишет, Афанасий Великий, я вам зачитываю. «Тело, поскольку имело оно, тело Христово, поскольку имело оно общую со всеми телами сущность, общую со всеми телами сущность, и было телом человеческим, хотя по необычайному чуду образовалось из единой девы, однако же, будучи смертным, по закону подобных тел подверглось смерти». Оказывается, с чем мы имеем дело? С очень интересным вопросом. Вопросом о том, какой же смысл, если бы так было, чтобы эти хлеб и вино в своей сущности превращались в тело Христово. Что бы это дало, если оно ничем не отличается от наших тел и ничем не отличается от сущности всего тварного созданного мира? Это первое. Второе. Чем тело Христово отличалось от наших тел? Своей сущностью? Нет. Чем же? Чем же? Только одним. Тем, что оно было не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно, соединено с Божеством Бога Слова. Вот чем оно отличалось. Единением с Богом Словом а не какой-то отличной материальностью, какими-то другими химическими и физическими элементами, которые присущи в нем. Ничего этого не было. Причастностью Божеству, тою причастностью, которой не обладаем мы, которой мы не имеем. Вот, оказывается, чем отличалось тело Христово от нашего. То есть оно не само по себе, а отличалось характером своего единства с Божеством. Если попытаться определить католическую точку зрения, то ее можно было бы назвать монофизитско-докетической, поскольку она, эта точка зрения, утверждает такое превращение хлеба и вина в тело и кровь, при котором мы, люди, не способны видеть. То есть нам кажется, слышите, докео, нам кажется, что это остается хлеб и вино. На самом же деле нет, это не хлеб и вино. То есть мы становимся перед вот той докетической точкой зрения, которая была осуждена в свое время в церкви, когда речь шла о человечестве Иисуса Христа. То есть речь идет о чем? О каком-то не просто пресуществлении, а, если хотите, превеществлении. Почему Хомяков Алексей Степанович и называл Евхаристию у католиков какое-то атомистическое чудо, от слова «атом», атомистическое чудо. Другая точка зрения, не менее крайняя, протестантская, которая считает, что Христос лишь присутствует в святых дарах, пока верующие причащаются их. Как только закончилось причастие, и если там осталось еще что-то в чаше, все, Христос покидает эти дары. Ибо дары для причащающихся. Христос только для тех, кто причащается. Не будет же он присутствовать там, где уже эти дары никому не нужны. Поэтому они совершенно спокойно, без всякого зазрения совести, могут вылить это все в помойное ведро. Или выбросить. Помните несторианскую ересь? Когда Бог Слово присутствует в человеке Иисусе. Но не всегда присутствует. На кресте взял и оставил Бог Слово человека Иисуса. Может соединяться, может оставлять. Эта ересь была осуждена церковью. Именно ересь. Мы говорим именно о неслитном, повторяю, неизменном, нераздельном и неразлучном единение Божества с человечеством во Христе. Как же понимать тогда, что же происходит? Почему все святые отцы единогласно говорят, что мы причащаемся тело и крови Христовой? Что это значит тогда? Ведь вы знаете, вот уже многократно у меня были случаи, когда обращались ко мне, ну, люди светские, почаще, что вы прям с таким некоторым, знаете ли, ну и стеснением, и в то же время с недоумением, что христианство утверждает, что будто бы вы едите плоть человеческую, вы что, утверждаете антропофагию, возможность, да? Вот такие, например, вопросы, корреспонденты, кстати. Эти вопросы, которые волнуют очень многих. Уже было несколько случаев, когда подходят и говорят, не могу причащаться. Почему? Ну, вот это было женщиной, правда, да. Я же не могу кровь пить в ужасе. Это обусловлено чем? Вот этим грубым католическим пониманием. Это грубятина просто, невероятнейшая грубятина, которой приходится только удивляться. Как учат об этом святые отцы, что они говорят об этом? Итак, первое, о чем я хотел бы сказать. В таинстве Евхаристии происходит следующий процесс, тот же, который имел место в Боговоплощении. Не случайно за литургией символически проходит вся жизнь Иисуса Христа от воплощения до воскресения. Что имело место в Боговоплощении? Наитием Святого Духа. Наитием Святого Духа. Произошло вот это халкидонское единение Бога с человеческим естеством. При этом человеческое естество было именно человеческим в полном и окончательном смысле этого слова, во всем по своему естеству, подобное нам. Никаких изменений, никаких различий. Во всем подобные всем телам человеческим, как и пишет Афанасий Великий. Это является одним из кардинальных догматических положений христианской веры. Это вот то первое, что имело место. Отсюда какой можем делать вывод, который затем я постараюсь подтвердить вам рядом высказываний. Какой вывод можем говорить? Что и в Евхаристии, как и в Боговоплощении, наитием тоже Святого Духа, вы знаете, эпиклезис, мы о нем же говорим постоянно, эпиклезис, также неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно воспринимается Богом Словом в свою ипостась эти евхаристические дары. Вы слышите? Воспринимаются эти евхаристические дары. Воспринимаются. И именно потому, а не по причине превращения этих даров в тело и кровь Христова, не превращения в сущности тела Христова, транссубстанциацию, вот это пресуществление, как у католиков, эти святые дары являются его плотью. Не по причине изменения, а по причине соединения. Мы называем плоть Христову какую? Божественной плотью, хотя это плоть и человеческая. Соединение. Почему плоть его человеческая стала именно такой спасительной? Почему? Потому что была соединена с Божеством. Женщина прикасается и исцеляется. Он прикасается и исцеляет. Потому что эта его плоть была соединена с Божеством. Так вот, и эти святые дары таким же наитием Святого Духа, как и во время Боговоплощения, становятся причастными, то есть едиными, халкидонски едиными с его человеческой плотью. Как это может быть? Таким же действием Святого Духа. Не случайно, и когда он жил, он тоже ел хлеб, тоже пил вино, и они становились его телом и кровью. То есть становились причастными Божеству Слова таким же халкидонским образом. Это происходит и в Евхаристии, то есть во время литургии. Вот. Поэтому в Евхаристии, значит, святые дары халкидонские, воспринимаемые Богом Словом, в то же самое, слышите, единство с собой, как и плоть от Девы Марии, изменяют не свою материальную сущность, послушайте, не свою материальную сущность, а характер своего, если хотите, существования в этом мире. Хлеб не превращается невидимо, докетически, обманчиво для чувств, в тело Христово, а халкидонски соединяется с ним, с Богом, Словом воплощенным. Слышите, соединяется с ним, причащается ему, как и при восприятии им человеческой природы воплощения. Вот. Потому, а не в силу какого-то таинственного, магического превеществления, евхаристический хлеб и является истинным телом Христовым. В силу вот этого соединения. Потому и освященные дары во время литургии, даже после их освящения уже, называются хлебом. Раздроби, владыка, святый хлеб. Потому священник не является каким-то истязателем, когда раздробляет агнец. Он не тело Христа режет. Он хлеб, конечно, режет, но какой? Физически он остался тем же самым, но отныне он соединен действием Святого Духа, соединен с Богом, Словом воплощенным. Поэтому после приложения этот хлеб сохраняет все свои естественные свойства. Это знает каждый причащающийся, Это знает каждый священник, а особенно хорошо это знает каждый диакон, когда им приходится потреблять дары после. И особенно, если это много остается. Все это прекрасно знают. Вот. Все сохраняют свои природные свойства. И православие с древнейших времен употребляет другие, по сравнению с Западом, термины в отношении происходящего в литургии. Какие термины? Мы не знали никогда слово «пресуществление». А какое слово и до сих пор у нас? Преложение, претворение святых даров. Это некие таинственные, если хотите, вот эти слова, с помощью которых выражается вот то изменение, которое произошло с этим хлебом и вином, невещественного характера. Вот в этом, если хотите, заключается основная идея. Изменение происходит невещественного, нематериального характера, а характера существования, бытия в этом мире. Поэтому и причащающиеся, по словам отцов, мы становимся единое тело, мы становимся Христовыми, мы становимся телом Христовым. Вы знаете, да, эти слова? Причащающиеся. Так что, у нас тело Христово или как? В каком смысле тело Христово? Что у нас изменилось? Наш состав? Или мы изменились? Телесно, вещественно? Нет. Речь идет не о вещественном изменении, а о той причастности, еще раз говорю, Духу Святому, которая происходит и в причащающемся через принятие святых даров, через их кушение. Поэтому причащающийся не превращается невидимо в тело Христово. Слышите? Он не превращается невидимо, опять-таки, докетически, а он в меру своего духовного, если хотите, ну что ли, состояния, вступает в непосредственное духовно-душевно-телесное единение со Христом. Именно причащается ему. Вы знаете, что такое причащается? Соединяется с ним. Вот. И в силу этого становится, как говорят отцы, единотелесным, единокровным Христу. Вот, оказывается, в каком смысле. Так что в причащении происходит соединение со Христом. Соединение, если хотите, с Богом Словом, воплощенным, а не превращение во Христа. Никто из причащающихся не превращается во Христа. И, по крайней мере, такой идеи, по-моему, никогда никто и не высказывал. Вот, то есть, еще раз повторяю, что в Евхаристии нет никакого магизма, нет никакой мистической алхимии, нет никакой механичности, о которой так хорошо сказал Феофан Затворник. И поэтому христиане вовсе не являются какими-то антропофагами, теми язычниками, которые приносили человеческие жертвы и потом их поедали. Ничего подобного у нас этого нет. Может быть, стоит привести вам несколько высказываний отцов, которые подтверждают эти мысли. Ириней Леонский пишет: «Как хлеб, взятый от земли, после призывания над ним Бога, уже не есть обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей – из земного и небесного, так и тела наши, принимая Евхаристию». Святой Иоанн Дамаскин: «Так и хлеб общения, не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Очищаясь, мы соединяемся с телом Господа и Духом Его и делаемся телом Христовым. Причащением же называется таинство потому, что через него мы причащаемся Божества Иисуса Христа. А общением и называется, и поистине есть, вследствие того, что через него мы вступаем в общение со Христом и принимаем участие в Его как плоти, так и божестве. Ибо так как мы причащаемся от единого хлеба, то все делаемся единым телом Христовым и единую кровью. Поэтому достанем все силы остерегаться, чтобы не принимать причащение от еретиков, не давать им, чтобы нам не сделаться участниками превратного учения и осуждения их. Григорий Ниский прямо пишет: «Хлеб освящен вселением слова». Иоанн Златоуст говорит: «Будем в таинствах обращать внимание не на внешность только. Когда Христос говорит: „Сие есть тело мое“, то убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами. Христос не предал нам ничего чувственного, но все духовное только в чувственных вещах. Так и в крещении через чувственную вещь, воду, сообщается дар, а духовное действие состоит в рождении и обновлении». Вот из Федорита Кирского еще. «Назвав телом хлеб и снова самим собой назвав вино, он удостоил видимые символы наименования тела и крови, не прилагая природу, но приложив к природе благодать». Не прилагая в данном случае, то есть не изменяя, не превращая природу. Интересный случай приводится у Иринея Лионского, опять-таки у того же. Кстати, очень о многом говорящие. «Поскольку эллины схватил рабов христиан оглашенных, употребляли потом насилие, чтобы выведать от них что-либо тайное о христианах, то эти рабы, не зная, что сказать в уходу насильствующим, кроме того, что слышали от своих господ, именно, что божественное причастие есть тело и кровь Христа, и сами воображая, что это на самом деле есть кровь и плоть, такой ответ давали истязателям. Они же, эллины, принимая, что это действительно совершается христианами, внушили и другим эллинам, и мучениями заставляли мучеников Санкта и Блондину признаться в этом. И им Блондина смело отвечала словами: «Как могут допустить это люди, которые ради благочестивого подвига не вкушают даже дозволенного мяса?» То есть, как могут они допустить чего? Вкушение крови и плоти, когда даже дозволенного мяса не вкушают. Да, у Макария Египетского есть такое выражение: «Причащающиеся видимого хлеба духовно будут вкушать плоть Господню». Вы слышите? А Евсевий Кесарийский святой даже говорит так, что в Евхаристии речь идет не о той плоти, которую он воспринял, но о таинственном теле и крови. Митрополит Вениамин Фетченко в своей работе «Литургии», может, вы знаете, да, писал по этому поводу: «Но, Боже, сохрани предаваться здесь мечтательному воображению физического воззрения на святые тайны. Здесь все духовно, все сверхъестественно, все божественно». Вообще, надо сказать, что, к сожалению, католичество обратило внимание вот на эту сторону, что происходит с святыми дарами. Хотя нужно бы сказать, что уж об этом-то уж можно было бы, что называется, и помолчать. Не в этом суть Евхаристии. Суть Евхаристии как раз состоит в том, что это таинство даруется для того, чтобы мы могли действительно самым ближайшим, самым тесным образом прийти в единство со Христом. И как во Христе это ближайшее единение, мы называем халкидонским единением, осуществилось наитием Святого Духа через приобщение Божества к человечеству, так и здесь то же самое происходит. Через кушение этих святых даров мы приобщаемся тому же Богу Слово, вкушая хлеб, соединенный с Божеством, тем же халкидонским образом. Так мы становимся причастниками Христовыми, Так мы становимся единотелесными, единодуховными Ему. Но опять повторяю, это происходит не механически, не магически, а происходит лишь в той мере, в смысле наше причащение Богу Слову, в какой мы способны к восприятию Его. То есть это зависит от нашего духовного состояния. Вот что я вам хотел сказать о Евхаристии и показать, что в данном случае вы видите, что мы ничего общего с тем, что имело место в различных языческих религиях, не утверждаем. Нет магизма в таинстве Евхаристии, как и во всех других таинствах. Никакой не происходит алхимической реакции. Кстати, видимо, вот есть подозрение большое, что само учение о транссубстанциацию, то есть пресуществлении, сама эта идея возникла в силу двух факторов. Первое – философии Аристотеля, которой было очень развито, увлекались которой в то время. И другое – алхимии, когда была очень популярна идея возможности превращения одних элементов в другой. И вот здесь, так сказать, только алхимические процессы, да, заменили словами Писания и решили, что вместе совершается, во время месяца совершается тот же процесс, который совершается, если хотите, у алхимиков другими путями. Ну вот так, друзья мои. Это вот очень, кстати, вопрос о Евхаристии, его бы вообще бы не надо бы трогать, поскольку действительно это тайна. И лучше удобнее было бы молчание. Но, как справедливо сказал один отец, что иногда мы вынуждены говорить о тех вещах, о которых надо бы молчать, поскольку злоба еретиков вынуждает нас делать это. Ну что, мы с вами... Сейчас, может быть, я еще скажу немножко о священстве, и потом сразу, да? Я думаю, что о священстве, может быть, не придется так много и долго, и вопрос... На первый взгляд, он так кажется попроще. Дело в том, что таинство священства теперь. Вы знаете, что во всех религиях и всегда существовало жречество. Иногда это как выделенный институт. Иногда жреческие функции исполняли старшие вроде. Но всегда этот институт, связанный с жертвоприношением и с совершением определенных священно действие всегда имел место и до сих пор имеет место, собственно, во всех религиях. Чем отличается христианское, собственно говоря, понимание священства от того, которое мы имеем в язычестве? Оно, во-первых, связано с пониманием того, что мы называем жертвой. В язычестве это понимается очень просто. Там именно приносится что-то божеству, если хотите, в прямом смысле слова. Причем взгляд, как правило, исключение, не знаю, есть ли исключение, взгляд на существо этого жертвоприношения юридический. Жертва всегда носит искупительный, выкупной характер. За грехи надо платить. Этими жертвами поэтому искупаются грехи, этими жертвами умилостивляется божество. Вот эту функцию принесения жертв исполняли и исполняют жрецы. Чем отличается священство в христианстве от этих жреческих действий, от жреческих функций, от жрецов? Само слово «священство» как таковое, оно связано, мы берем сейчас славянский язык, связано с идеей освящения, то есть особого освящения человека. Вся история христианской церкви подтверждает, что изначально и до настоящего времени поставление во священника связано с особыми молитвословиями, особым богослужением. Более того, утверждается, что в священстве тот дар, который получает человек, он сопряжен, если хотите, является единым с тем даром Духа Святого, которым уже обладали апостолы. Что именно тот же самый дар ниспосылается человеку. Вот это, так сказать, вот та позитивная сторона, которая присутствует здесь. Но здесь, как и во всех других таинствах, опять-таки мы сталкиваемся с очень важным явлением. Что же делает священника священником? Вот само это совершение священного действия или тут присутствует что-то и другое? И что происходит здесь? Какой это дается дар? С какой целью дается этот дар человеку? Что за дар? Очень важные, я вам скажу, вещи. Первое, о чем мы должны сказать, что само рукоположение священника, совершающееся во время евхаристического богослужения, является ничем иным, как ярким свидетельством того, на что ставится человек. И обратите внимание на сам характер священного действия. Он сопряжен не просто с молитвою, а сопряжен с очень важным действием. Важным не в смысле каком-то сакральном, а важным в смысле в отношении смысла совершающегося. Его обводят вокруг престола трижды. Трижды. Для подтверждения всей силы и значимости того, что совершается. Это есть нечто иное, как обручение, если хотите, венчание, как таинственный брак, духовный брак его, этого священнослужителя, с той общиной, которой отныне он должен быть главой и служителем. Венчается он этой общине. Если хотите, он становится, вступает в некое единство с этой общиной. Еще раз говорю, по образу вот бракосочетания. Отсюда выявляется и главнейшее назначение священника, и тот дар Святого Духа, который ему дается. Какое же это назначение? Это назначение заключается в пасторстве, то есть главная функция священника и ниспосылаемый ему дар, как это, об этом мы еще поговорим, заключается как раз в том, чтобы указывать, быть пастырем в этой общине. Задача пастыря известна какая. Вести на пажити, то есть там, где польза и благоденствие, то есть указывать путь спасения и охранять от диких зверей и от воров. Вот пасторская, пасти, функция – учить, направлять, созидать и охранять. Вот что главное, это главное. Вот на что дается дар Святого Духа. Дается теперь, вы сами понимаете, как? Каждому в меру его ревности, в меру его веры, в меру его духовного состояния. Об этом сейчас еще я вам скажу. Ибо никакого автоматического дара и здесь быть не может, как и в любом другом таинстве. Бог не может насильно войти в душу, которая не принимает Бога и не хочет Бога. Нет в ней веры, не может быть этого дара. И дар дается, степень этого дара, сила действия этого дара дается по мере духовного состояния человека. Но какой дар? Дар пасти, спасать, то есть помогать людям в деле спасения. Вот какой дар. Я почему так подчеркиваю? Потому что, увы, произошло какой-то сдвиг в понимании священства. Всю функцию свели к чему? К совершению священнослужения. Да это уже, так сказать, естественно сопряженное с этой главной функцией дело священника, сопряженное с этим. Но главное – это его пасторство. Он должен быть отцом, он должен быть наставником, он должен быть руководителем, он должен быть пастырем. Священнослужение как таковой, в том числе и совершение таинств. Это есть то право, которое получает священник. Более того, даже вам скажу, когда уже священник очевидно лишен дара Духа Святого, когда он неизвестно кто, еретик и распутник, и я не знаю кто, вот завтра его запретят, снимут с него сан, сегодня он служит, таинства совершаются. Почему? Потому что таинство совершает Господь, а не священник. Господь, ты еси, принося и приносимый. Господь совершает таинство. Священник же только священно действует. Это право у него отнимается, когда снимается с него сан, когда он запрещается. Дар же пасторский, который не спосылается ему в таинстве священства, он может или возгреваться, как пишет апостол Павел в послании к Тимофею, возгреваться этот дар, то есть развиваться при условии чистой жизни, святой жизни, освященной жизни, освященной жизни, почему называется священником. Может развиваться, усугубляться этот дар, может гаснуть и в конце концов вообще прекратиться в человеке, когда он остается тогда одним жрецом. Он будет только священно действовать. Святой Иоанн Златоуст потому и говорил, священник должен иметь душу чище самых лучей солнечных, чтобы не отступило от него, не отступил от него Дух Святой. Вы слышите? Чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой. Вот что он пишет о священнике. Иоанн Златоуст спрашивает, что же скажешь? Неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных? Всех Бог не рукополагает, слышите? Но через всех Он сам действует, хотя бы они были недостойными для спасения народа. Обращаю ваше внимание, что когда Златоуст говорит, что через всех он сам действует, то речь идет вовсе не о том, что отныне тебя руку положили, и ты уже теперь все, что ни скажешь, всякое твое слово истинное, как я слышу от одного. Первая мысль, которая теперь придет в голову, это от Бога. Если бы хоть один святой отец следовал этой мысли. Да, это мне придет в мою дурную голову мысль. Нет, нет, не об этом речь идет. Когда говорит Иоанн Златоуст. Он говорит о другом, что да, хотя ты и недостойный, но через тебя действует Бог в тех таинствах, которые ты совершаешь. Вот о чем идет речь. А уже в отношении духовного назидания и наставления они будут в той мере ценны, истинны, правильны и облагодатствованы, в какой мере ты сам, священник, соответствуешь этому христианской жизни. Вот о чем говорит Иоанн Златоуст. Поэтому, с другой стороны, он говорит, не думаю, чтобы в среде священников было много спасающихся. Напротив, гораздо более погибающих. И именно потому, что это дело требует великой души. Ой, как точно сказано, замечательно. Священники получили власть не свидетельствовать только очищением, но совершенно очищать не проказу телесную, как в Ветхом Завете, но нечистоту душевную. Дары Божии не таковы, чтобы они зависели от священнической добродетели. Все происходит от благодати. Дело священника только отверзать уста, а все совершает Бог. Священник же исполняет только видимые действия. Видите, как он пишет о совершении таинств. Священник священно действует, а все действует Бог. Священник, совершающий крещение, все Иоанн Златоуст пишет, и приносящий бескровную жертву, руками своими участвует в этом деле, а освящает и силу сообщает его действиям Святой Дух. Том 11, да, том 11. Потому Григорий Ниский говорил, что священство есть достояние божественное, а не человеческое. И вот, в частности, еще одно, я зачитаю вам еще одно из Семенного Богослова, который говорит такую весьма насущную мысль, высказывает. настоятелю мало быть убрану и краситься только телесными и душевными добродетелями, но надлежит при сем наипаче сиять духовными дарованиями. Вот так. Но, подводя итог об этих таинствах, я хотел привести еще одну мысль Иоанна Златоуста, которая очень важна. Ни крещение, ни отпущение грехов, ни знание, ни причастие таинств, ни священная трапеза Евхаристия, ни принятие тела, ни причастие крови, ничто другое из этого не в состоянии будет нам помочь, если не имеем жизни правой и удивительной, свободной от всякого греха. Ой, как хорошо сказано. Действительно, ничто нам не поможет, никакие таинства, если мы не будем вести соответствующей христианской жизни. Хорошо, у нас еще осталось целых 2 минуты, да, и можно теперь поговорить о вопросах. Пожалуйста, прошу.
А вот как объяснить те слова Спасителя, которые постоянно на литургии произносим, что еже завыла мимо?
Надо сказать, что эти слова надо не брать в отдельность только эти слова, а за литургией слова не только эти произносятся, а воспоминается все. И его рождение, и его страдание, и его смерть, как я сказал, и воскресение. И эти слова «еже завыла мимо» – это действительно очень важный вопрос. Это о жертве Христовой, о значении жертвы Христовой. Как понимать, что Евхаристия является жертвой Христовой? В католичестве это понимается так, что каждое совершение мессы – это есть не что иное, как принесение определенного удовлетворения правосудию Божию за грехи. То есть именно получается удивительно, просто потрясающее юридическое понимание. Поэтому там в день может совершено сколько угодно месс. Сколько угодно. И чем больше, тем лучше. Буквально, чем больше, тем лучше. Вы слышите, поняли? Чем больше мы совершим литургий, или месс, как они говорят, тем большее удовлетворение будет принесено за грехи, ну, тех людей, ради которых они совершаются. Каково христианское понимание вот этой идеи жертвы, евхаристической жертвы? Вот какое. В Евхаристии происходит осуществление, актуализация того спасительного дела, которое совершил Господь для каждого из нас. Когда мы становимся уже сейчас, вот хотя бы на некий миг, на некоторый момент, хоть на минуту, на часы, когда же мы достигаем от того единства халкидонского с Богом, к которому мы призваны? В тело Христово, когда мы становимся частью Его тела, соединенным халкидонской с Божеством? Когда? Как? Через Евхаристию. Ведь мы и призваны все стать членами тела Христова. Какого тела? Которое соединено не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно с Божеством. Вы слышите, кем мы призваны стать? В Евхаристии и происходит достижение, то есть актуализация, осуществление этой цели. Пусть пока еще на какие-то минуты, уж мы же люди-то какие, хоть на какое-то время, но мы уже хоть на некоторое время уже есть некий толчок. И каждый, кто причащается с благовением и верою, чувствует этот толчок, благодатный толчок в своей душе. Так что происходит актуализация. Поэтому и говорится, когда причащается, в исцелении души и тела. Происходит очищение от грехов. Еще раз повторяю, если с верою и благоговением и покаянием приступает человек, то происходит очищение от грехов, соединение с Божеством. Мы становимся сотелесными, единокровными Христу. То есть достигается цель. Мы движемся вот к той конечной цели, которой призваны все христиане – стать членами тела Христова. Вот что происходит. Вот почему Евхаристия именуется жертвою Христовою. То есть он достигает цели, ради которой Христос пострадал за нас.
Только священники имеют право священнодействовать. Никакой пастырь, никакой апостол.
Я вам говорю, что с рукоположением человек получает дар пасторства, одновременно с этим сопряжено его право священно действовать. Почему именно связано это с рукоположением? Потому что в этом таинстве происходит особое освящение человека, рукоположение. Но суть, основная цель, как и цель церкви. Какая цель церкви? Спасение человека. Цель священства – спасение человека. Таинство чем является? Средствами к спасению человека. Поэтому мы видим, те же великие подвижники иногда не причащались очень долго. Помните, Мария Египетская? Сколько раз причастилась? Многие из них, он даже на Великий пост, помните Зосиму, уходили. Представляете? То есть они за то, как же они были подготовлены к принятию этих таинств. Вот. Поэтому есть люди, которые могут достигать высоких духовных ступеней жизни и могут быть действительно руководителями в духовной жизни. Могут. Священник обязан. В этом разница. Обязан. Антоний мог. Или кто-нибудь, или Павел Фивейский, или Мария Египетская, или кто-нибудь еще. Могло быть, могли или нет. Вот она могла, я могу и не быть, что. И мне ничего. А вот вы, сан приняли, обязаны быть руководителями. И должны душу свою положить теперь за тех, кому вы будете поставлены священником. Вы слышите, обязаны уже. Какую на себя берет ответственность человек? Иоанн Златоуст так и пишет, со страхом пишет. Вы же знаете, как он сам избегал даже, и многие даже избегали со страхом, потому что обязан уже. А если обязан, значит, ты должен, я не знаю, весь ты должен погрузиться в эту, отдать свою душу просто в христианскую жизнь. Все, должен быть от всего отрешен. Вы думаете, случайно там в католической церкви вот этот целибат? Идея-то хорошая, только она превратилась во что? Священник действительно должен быть отрешен от всего. Это поистине должен быть схимник, если хотите. Вот почему даже запрещается, до 30-летнего возраста даже запрещается ставить священники. Потому что он еще не созрел, он еще не может иметь всего того. Даже будучи чист по душе, он еще не имеет до 30-летнего возраста той естественной мудрости, которая необходима, должна быть сопряжена с определенным духовным опытом. Вот почему, понятно? Обязан. Так что, когда примете сан, обязаны будете руководить людей ко спасению. Вот так.